Глава 18. Бетхер собирал свои вещи. Остальные столпились вокруг него.
«И ты ее в самом деле разыскал?» — спросил Гребер.
«Да, но...»
«Где?»
«На улице», — ответил Бетхер. «Она просто стояла на углу Келлерштрассе и Бирштрассе. Там, где раньше был магазин зонтов. Я даже не узнал ее в первую минуту».
«Где же она была все это время?»
«В лагере близ Эрфурта. Так вот, слушайте. Стоит она, значит, у магазина, а я ее и не вижу. Прохожу мимо, а она меня окликает. «Отто, ты меня не узнаешь?» Бетхер помолчал и окинул взглядом казарму. «Но послушайте, друзья, как узнать женщину, если она похудела на 40 кило?
В каком же это лагере она была?»
«Не знаю. Во втором лесном, кажется. Могу спросить?» «Да слушайте же, наконец. Гляжу я на нее и говорю: Альма, неужели это ты?»
«Я?» — отвечает. «Отто, я будто чувствовала, что у тебя отпуск, вот и приехала. А я все гляжу на нее и молчу. Понимаете, была она женщина здоровенная, чисто ломовая лошадь, а теперь стоит передо мной худая такая, чуть ли не вдвое тоньше прежнего, 50 кило, прямо скелет ходячий. Платье на ней, как на вешалке, ну, жерть! Форменная жерть!»
Бетхер запыхтел.
«Какого же она роста?» — с интересом спросил Фельдман.
«А? Какого роста твоя жена?»
«Примерно 1,60 м, а что?»
«Значит, у нее теперь нормальный вес».
«Нормальный? Да ты что, спятил?»
Бетхер уставился на Фельдмана.
«Только не для меня. Ведь это же щепка! Плевал я на ваш нормальный вес. Я хочу получить свою жену обратно такой, какой она была, дородной. На спине хоть орехи кали, а то вместо зада две жалкие фасолины. За что же я кровь проливал? За них, что ли?»
«Ты проливал кровь за нашего обожаемого фюрера и за наше дорогое отечество, а не за убойный вес твоей супруги», — сказал Рейтер. «После 3 лет фронта пора бы уж знать».
«Убойный вес? Да кто говорит об убойном весе?»
Бетхер переводил злой и беспомощный взгляд с одного на другого.
«Это был живой вес. А со всем прочим, можете идти к...»
«Стоп!» Рейтер предостерегающе поднял руку.
«Думай, что хочешь, но помалкивай. И будь еще доволен, что твоя жена жива. Я и так доволен. Разве не могла она быть живой и такой же упитанной и гладкой, как прежде?»
«Послушай, Бетхер», — сказал Фельдман.
«Ведь ее можно снова откормить».
«Да?
А чем?
Теми крохами, которые по карточкам выдают. Постарайся купить ей что-нибудь из-под полы».
«Вам-то легко говорить да советовать», — с горечью отозвался Бетхер. «А у меня всего 3 дня осталось. Ну как я за эти 3 дня успею ее откормить? Да купайся она в рыбьем жире и ешь по 7 раз на дню, так и то самое большее 1-2 килограмма нагонит. А что это для нее? Эх, друзья, плохо мое дело».
«Вот так-так. У тебя же есть еще твоя толстая хозяйка для жирности».
«В том-то и беда. Ведь я думал, как вернется жена, я про хозяйку и думать забуду. Я же человек семейный, не юбочник какой-нибудь. И вот теперь хозяйка мне больше по вкусу».
«Да ты, оказывается, чертовски легкомысленный субъект», — вставил Рейтер.
«Нет, я не легкомысленный. Я слишком глубоко все переживаю. Вот в чем мое горе. А мог бы, кажется, быть доволен. Вам этого не понять, дикари вы этакие».
Бетхер подошел к своему шкафчику и уложил оставшиеся вещи в ранец.
«А ты хоть знаешь, где будешь жить с женой?» — спросил Гребер. «Или у тебя квартира уцелела?»
«Какое там уцелело? Ясно, разбомбили. Да уж лучше я перебьюсь как-нибудь в развалинах, а здесь ни одного дня не останусь. Все несчастье в том, что жена мне разонравилась. Я ее, понятно, люблю, на том и муж и жена, но она мне больше не нравится такая, как теперь. Ну, не могу и все. Что мне делать? И она это, конечно, чувствует.
А много ли тебе до конца отпуска осталось?»
3 дня.
«И ты не можешь эти последние деньки, ну, притвориться, что ли?»
«Приятель», — спокойно ответил Бетхер, — «женщина в постели, пожалуй, и может притвориться.
А мужчина? Нет. Поверь мне, лучше бы я уехал, не повидав ее. А то мы оба только мучаемся. Он взял свои вещи и ушел. Рейтер посмотрел ему вслед. Затем обернулся к Греберу. «А ты что думаешь делать?» «Пойду сейчас в запасной батальон. Выясню на всякий случай, не нужно ли каких еще бумажек». Рейтер расклабился. «Неудача твоего приятеля Бетхера не пугает тебя, а?»
«Нет. Меня пугает совсем другое».
«Обстановка тяжелая», — сказал писарь, когда Гребер пришел в запасной батальон. «Тяжелая обстановка на фронте. А ты знаешь, что делают при ураганном огне?»
«Бегут в укрытие», — ответил Гребер. «Ребенок это знает».
«Да мне-то что? У меня отпуск».
«Это ты только воображаешь, что у тебя отпуск», — поправил его писарь.
«А что дашь, если я покажу один приказ? Сегодня только получен».
«Тогда будет видно».
Гребер достал из кармана пачку сигарет и положил на стол. Он почувствовал, как у него засосало под ложечкой.
«Обстановочка», — повторил писарь. «Большие потери. Срочно требуется пополнение. Все отпускники, у которых нет уважительных причин, должны быть немедленно отправлены в свою часть».
«Дошло?»
«Да».
«Как это понимать, уважительные причины?»
«Ну, смерть кого-нибудь из близких, неотложные семейные дела, тяжелая болезнь».
Писарь взял сигареты.
«Итак, исчезни и не показывайся здесь. Если тебя не найдут, то не смогут и отправить назад. Избегай казармы, как чумы. Спрячься где-нибудь, пока не кончится отпуск, и тогда доложишься. Чем ты рискуешь? Своевременно не сообщил о перемене адреса? Все равно ты едешь на фронт, и баста».
«Я женюсь», — сказал Гребер. «Это уважительная причина».
«Ты женишься?»
«Да, потому и пришел. Хочу узнать, нужны мне, кроме солдатской книжки, другие документы».
«Женитьба. Может, это и уважительная причина?» «Может быть, повторяю».
Писарь закурил сигарету.
«Да, пожалуй, это уважительная причина. Но зачем искушать судьбу? Особых справок тебе, как фронтовику, не требуется. А в случае чего приходи ко мне. Сделаю все шито-крыто, комар носу не подточит. Есть у тебя приличная одежда. В этом тряпье ты ведь не можешь жениться».
«А здесь не обменят?» «Иди к каптенармусу», — сказал писарь.
«Растолкуй ему, что женишься. Скажи, я послал тебя. Найдутся у тебя лишние сигареты?»
«Нет, но я постараюсь раздобыть еще пачку. Не для меня, для фельдфебеля. Посмотрим. Ты не знаешь, при бракосочетании с фронтовиком невесте нужны какие-нибудь дополнительные бумаги?»
«Понятия не имею. Но думаю, что нет. Ведь это все делается на скорую руку».
Писарь взглянул на часы.
«Топай прямо на склад. Фельдфебель сейчас там».
Гребер направился во флигель. Склад находился на чердаке. У толстяка фельдфебеля глаза были разные. Один почти неестественного синевато-лилового цвета, как фиалка, другой — светло-карий.
«Чего уставился?» — крикнул он. «Стеклянного глаза не видел, что ли?»
«Видел. Но почему же у него цвет совсем другой?»
«Да это не мой, болван ты этакий!»
Фельдфебель постучал по синему, сияющему глазу. «Одолжил вчера у приятеля. Мой карий выпал. Эти штучки очень хрупкие. Их надо бы делать из целлулоида. Тогда они были бы огнеопасны». Фельдфебель поглядел на Гребера, рассмотрел его ордена и ухмыльнулся.
«Тоже верно. А обмундирования для вас у меня все-таки нет. Весьма сожалею. Все, что найдется, еще хуже, чем ваше».
Он уставился на Гребера своим синим глазом. Карий был тусклым. Гребер положил на стол пачку биндинговских сигарет. Фельдфебель скользнул по ней карим глазом, ушел и вернулся с мундиром в руках.
«Вот все, что есть».
Гребер не прикоснулся к мундиру. Он извлек из кармана плоскую бутылочку коньяку, которую прихватил на всякий случай, и поставил рядом с сигаретами. Фельдфебель исчез, а потом вернулся с мундиром получше и почти новыми брюками. Гребер сначала взялся за брюки, его собственные были латаны-перелатаны, развернул и заметил, что каптенармус, желая скрыть пятно величиной с ладонь, хитро сложил их. Гребер молча посмотрел на пятно, затем на коньяк.
«Это не кровь», — сказал фельдфебель.
Это прованское масло высшего сорта. Солдат, носивший их, приехал из Италии. Потрете бензином, и пятна как не бывало.
Если это так просто, почему же он их обменял, а не вычистил сам?
Фельдфебель осклабился, обнажив десны.
Законный вопрос. Но этот тип хотел получить форму, от которой воняло бы фронтом, вроде той, что на вас. Он 2 года протирал штаны в канцелярии, сидел в Милане, а невесте писал письма, будто с фронта. Не мог же он появиться дома в новых брюках, на которые всего-навсего опрокинул миску с салатом? Это в самом деле лучшие брюки, какие у меня есть.
Гребер не поверил, но у него больше ничего не было, и он не мог выторговать что-нибудь получше.
«Ну ладно», — сказал Фельдфебель, — «есть другое предложение. Берите их без обмена. Оставьте свое барахло при себе. Таким образом, у вас будет еще и выходная форма. Идет?»
«Разве старая вам не нужна для счета?» Фельдфебель сделал пренебрежительный жест. На его синий глаз упал из окна пыльный солнечный луч.
«Счет и так давно не сходится. Да и что вообще сейчас сходится? Можете вы мне сказать?»
«Нет».
«Вот то-то же», — отозвался Фельдфебель.
Поравнявшись с городской больницей, Гребер вдруг остановился. Он вспомнил, что обещал Муцигу его навестить. С минуту он колебался, потом все-таки зашел. У него внезапно возникло суеверное чувство, что добрым делом он может подкупить судьбу. Те, кому сделали ампутацию, находились во 2-м этаже. На 1-м были тяжело раненые и только что перенесшие операцию. Отсюда их при воздушном налете можно было без особого труда переправить в убежище. Что касается тех, кто перенес ампутацию, то они не считались беспомощными, поэтому их поместили выше. Во время тревоги они могли помогать друг другу. Тот, у кого были ампутированы обе ноги, мог в случае необходимости обхватить за шею 2 товарищей, у которых были ампутированы руки, и так добраться до убежища, пока персонал занимается спасением тяжелораненых.
«Ты?» — удивился Муцик, увидев Гребера. «Вот уж не думал, что придешь».
«Я тоже. Но, как видишь, я здесь».
«Это здорово, Эрнст. Кстати, здесь и Штокман. Ты, кажется, был с ним в Африке?»
«Да». Штокман, потерявший правую руку, играл в скат с 2 другими коллегами.
«Эрнст?» — спросил он. «А у тебя что?»
Он невольно окинул Гребера взглядом, словно отыскивал следы ранения.
«Ничего», — ответил Гребер.
Все смотрели на него. У всех в глазах было то же выражение, что и у Штокмана. «Я в отпуске», — сказал он смущенно, чувствуя себя почти виноватым в том, что остался цел и невредим.
«Я думал, ты тогда в Африке получил свое, заработал себе бессрочный отпуск».
«Меня залатали, а потом отправили в Россию».
«Ну, тебе повезло. Мне, собственно, тоже. Другие попали в плен. Их так и не удалось посадить на самолеты».
Штокман покачал своей культей.
«Если об этом можно сказать, повезло».
Игрок, сидевший в середине, хлопнул картами по столу.
«Играем мы или треплемся?» — грубо спросил он.
Гребер заметил, что он без ног. Их отняли очень высоко. На правой руке не хватало 2 пальцев. Новая кожа была красной и блестящей. Глаза без ресниц. Видимо, они обгорели.
«Доигрывайте», — сказал Гребер. «Я не спешу».
«Еще один кон», — объяснил Штокман.
«Мы скоро кончим».
Гребер сел у окна рядом с Муцигом.
«Не обижайся на Арнольда», — прошептал Муцик.
«На него сегодня хандра нашла».
«Это тот, что посередине?»
«Да, вчера приходила его жена. После этого он по нескольку дней хандрит».
«О чем вы там судачите?» — крикнул Арнольд.
«Да так, вспоминаем старые времена. Имеем мы право». Промычав что-то, Арнольд продолжал игру.
«А в общем, у нас очень неплохо», — заверил Гребера Муцик. «Даже весело.
Арнольд был каменщиком. Это непростое дело, знаешь ли. И представь, жена его обманывает. Ему мать рассказала».
Штокман швырнул карты на стол. «Проклятое невезение! Я-то понадеялся на туза треф. Кто мог знать, что 3 валета окажутся в одних руках?»
Арнольд что-то буркнул и опять стал тасовать. «Когда хочешь жениться, так не знаешь, что лучше», — сказал Муцик. «Быть без руки или без ноги».
Штокман говорит, что без руки. Но как ты будешь одной рукой обнимать женщину в постели? А обнимать-то ведь ее надо.
Пустяки. Главное, что ты жив. Верно. Но нельзя же этим пробавляться всю жизнь. После войны еще куда ни шло. А потом ты уже больше не герой, а просто калека.
Не думаю. Кроме того, ведь делают превосходные протезы.
Не в этом дело, сказал Муцик. Я имею в виду не работу.
Войну мы должны выиграть, неожиданно громко заявил Арнольд, который прислушивался к их разговору. Пусть другие теперь отдуваются, а с нас хватит.
Он бросил недружелюбный взгляд на Гребера.
Если бы все шкурники не окопались в тылу, нам бы не пришлось все время отступать на фронте.
Гребер не ответил. Никогда не спорь с ампутированным, с тем, кто потерял руку или ногу. Он всегда будет прав. Спорить можно с тем, у кого прострелено легкое или осколок засел в желудке, или кому, быть может, пришлось и того хуже, но, как это ни странно, не с ампутированным. Арнольд продолжал играть.
«Что скажешь, Эрнст?» — спросил через некоторое время Муцик. «У меня в Мюнстере была девушка. Мы и сейчас переписываемся. Она думает, что у меня прострелена нога. А об этом я ей ничего не писал.
Не торопись и радуйся, что тебе не надо возвращаться на фронт».
«Я и так радуюсь, Эрнст. Насколько же можно этому радоваться?»
«Просто мутит, как вас послушать», — неожиданно сказал Муцигу один из болельщиков, сидевших вокруг игроков. «Напейтесь и будьте мужчинами!»
Штокман захохотал.
«Чего гогочешь?» — спросил Арнольд.
«Я как раз представил себе, что было бы, если бы ночью сюда плюхнулась тяжелая бомба, да прямо в середку, да так, чтобы все в кашу. К чему бы тогда были все наши горести?»
Гребер встал. Он увидел, что у болельщика нет ног. «Мина или отморозил?» — подумал он машинально.
«А куда подевались все наши зенитки?» – пробурчал Арнольд. «Разве все они нужны нам на фронте? Здесь почти ничего не осталось».
«И на фронте тоже».
«Что?»
Гребер понял, что допустил ошибку.
«Мы ждем там новое секретное оружие», – сказал он. «Говорят, какое-то чудо».
Арнольд уставился на него.
«Да что ты мелешь, черт тебя подери! Можно подумать, будто мы проигрываем войну. Этого быть не может». «Думаешь, мне охота сидеть в паршивой тележке и продавать спички, как те, после Первой войны? У нас есть права. Фюрер нам обещал».
Он разволновался и бросил карты на стол. «Пойди включи радио», — сказал болельщик Муцику. «Давай музыку». Муцик покрутил ручку. Из репродуктора вылетел залп трескучих фраз. Он покрутил еще.
«Постой!» — раздраженно крикнул Арнольд.
«Зачем?»
«Опять речуга. Оставь, говорю тебе, это партийная речь. Если бы каждый их слушал, дела шли бы лучше».
Муцик со вздохом повернул ручку обратно. В палату ворвались выкрики оратора, возглашавшего победное «Хайль». Арнольд слушал, стиснув зубы. Штокман сделал Греберу знак и пожал плечами. Гребер подошел к нему. «Всего хорошего, Штокман», — прошептал он. «Мне пора».
«Есть дела повеселее, а?»
«Нет, не то, но мне пора идти». Гребер направился к выходу. Остальные провожали его глазами. У него было такое чувство, словно он голый. Он шел через зал медленно, ему казалось, при такой походке его здоровый вид не будет раздражать этих коллег. Он чувствовал, с какой завистью они смотрят ему вслед. Муцик проковылял с ним до двери. «Заходи», — сказал он, остановившись в тускло освещенном сером коридоре. «Сегодня тебе не повезло. Обычно мы бываем бодрее». Гребер вышел на улицу. Смеркалось. И вдруг им с новой силой овладел страх за Элизабет. Целый день Гребер пытался убежать от него, но теперь, в неверном свете сумерек, страх этот, казалось, снова выполз из всех углов. Гребер пошел к Польману. Старик открыл ему сразу, как будто он кого-то ждал.
«Это вы, Гребер?» — сказал он.
— Да, я вас не задержу. Мне нужно только кое о чем спросить. Польман распахнул дверь.
— Входите. Лучше не стоять на лестнице. Соседям незачем знать.
Они вошли в комнату, освещенную лампой. Гребер почувствовал запах табачного дыма. У Польмана в руке сигареты не было.
— О чем вы хотели спросить меня, Гребер?
Гребер посмотрел вокруг. «Это у вас единственная комната?» «Почему вы спрашиваете?»
«Может быть, мне придется спрятать одного человека на несколько дней. У вас можно?» Польман молчал.
«Его не ищут», — сказал Грабер. «Это так, на всякий случай. Вероятно, и не понадобится. А у меня есть основания беспокоиться за него. Или, может быть, это только мне кажется?»
«Почему же вы обращаетесь с такой просьбой именно ко мне?»
«Больше я никого не знаю». Грэбер сам не понимал, почему пришел. Им руководило лишь смутное желание подыскать убежище на крайний случай.
«Кто этот человек?»
«Девушка, на которой я женюсь. Ее отец в концлагере. Я боюсь, что и за ней придут. А может быть, я все это только вообразил себе?»
«Нет, не вообразили», — сказал Польман. «Осторожность лучше, чем запоздалое раскаяние. Можете располагать этой комнатой, если понадобится».
Грабер вздохнул с облегчением. Теплое чувство благодарности переполняло его. «Спасибо», — сказал он. «Большое спасибо». Польман улыбнулся. Он вдруг показался Грэберу не таким дряхлым, как обычно. «Спасибо», — повторил Грэбер еще раз. «Надеюсь, комната мне не понадобится». Они стояли возле полок с книгами.
«Возьмите с собой то, что вам захочется», — сказал заботливо Польман. «Книги иногда помогают пережить тяжелые часы».
Грэбер покачал головой. «Не мне, но я хотел бы знать одно. Как совместить все это? Книги, стихи, философию и бесчеловечность штурмовиков, концентрационные лагеря, уничтожение невинных людей?»
«Этого совместить нельзя. Все это только сосуществует во времени. Если бы жили те, кто написал эти книги, большинство из них тоже сидело бы в концлагерях».
«Пожалуй». Польман взглянул на Грэбера.
«Вы женитесь?»
«Да». Старик поискал среди книг и вытащил какой-то томик.
«Это все, что я могу подарить вам. Возьмите. Читать здесь нечего. Тут виды. Одни только виды. Нередко я целыми ночами рассматривал их, когда уставал от чтения. Картины и стихи — это мне доступно, пока есть керосин. А потом, в темноте, остается только молиться».
«Да», — неуверенно проговорил Грэбер.
«Я много думал о вас, Грэбер, и о том, что вы мне на днях сказали. На ваш вопрос нет ответа».
Польман замолчал, потом тихо добавил.
«Есть, собственно, только один. Надо верить. Верить. Что же нам еще остается?»
«Во что?»
«В Бога. И в доброе начало в человеке».
«Вы никогда не сомневались в этом добром начале?» — спросил Грэбер.
«Нет, сомневался», — ответил старик. «И часто. А разве возможно вера без сомнений?»
Грэбер направился к фабрике. Поднялся ветер. Рваные облака проносились над самыми крышами. Отряд солдат прошагал в полутьме через площадь. Они несли с собой вещи и шли к вокзалу, чтобы сразу отправиться на фронт. «И я мог быть сейчас среди них», — подумал Грэбер. Он увидел темный силуэт липы на фоне разрушенного дома и неожиданно почувствовал свои плечи и свои мускулы. Его снова охватило мощное ощущение жизни, которое он испытал, когда впервые увидел эту липу. «Удивительно», — подумал Грэбер. «Мне жаль Польмана, и он бессилен мне помочь, но каждый раз, выйдя от него, я воспринимаю жизнь глубже и полнее».